Мой рассказ посвящен Саиду Сармаду Кашани Лахури и называется «Жизнь, любовь и смерть суфия». Путь мой к Сармаду оказался довольно длинным. В 1979 году я оказалась в городе Гданьске вместе с мужем на конференции математиков. Среди математиков был индийский ученый господин Шарма, который, узнав, что я занимаюсь литературой на персидском языке в Индии, через некоторое время прислал мне книжку, написанную на шрифте Деванагари, индийском шрифте, которая содержала персидские стихи поэта Сармада. Прочитать эти тексты я не сумела, потому что я не знала шрифта Деванагари. И вообще очень трудно, если бы русское стихотворение было написано китайскими буквами, наверное. Также было бы трудно с этим справиться. Поэтому и имени Сармада я толком не знала, поэтому книга осталась у меня лежать. Однако через некоторое время моя коллега Мариетта Тиграновна Степанянц, философ и ученый, которая приехала в то время из Канады, привезла мне книгу, только что вышедшую книгу Анны-Марии Шиммель, которая называлась «Mystical Dimensions of Islam» или «Мир исламского мистицизма». Эту книгу впоследствии я перевела вместе с Аси Соломоной Рапопорт. И в этой книге был раздел о персоязычной литературе Индии. И в ней попалось имя Сармада. Однако до этого еще я стала заниматься поэзией Мирзы Асадуллахана Галиба, индийского поэта, который умер в 1869 году, классика индийской литературы. И у него я встретила вот такие строчки. «Меч в руке, пена на губах, палач идет в эту сторону». «Добрая весть. О, мечта Галиба о смерти. Добрая весть». Мне показался очень странным этот стих, потому что «добрая весть о смерти». В чем тут дело? Но, возможно, какие-то обстоятельства жизни заставили юного поэта писать такие строки. Во всяком случае, надо понять, почему доброй вестью оказывается и появление кровожадного палача, собирающегося казнить молодого Галиба, или, скажем, лирического персонажа по имени Галиб. Правда, в словаре языка урду и в персидском словаре слово «палач» еще значит «жестокое возлюбленное». Ну, будем так считать. Другой стих был такой: «Не спрашивай о радости влюбленных на лобном месте. Вид обнаженной сабли для них истинно праздничное зрелище». И, наконец, еще один стих: «Не боятся палача, не пререкаются с проповедником. Мы знаем, в каком обличье, а мы знаем его, в каком бы обличье он ни появился». Интересно отметить, что, оказывается, палач и проповедник могут появляться в разных обличиях. Можно сказать, что вот эти все мотивы можно собрать в один пучок. Палач, обличие, лобное место, казнь, агония, орудие убийства, меч наголо. У каждого из них есть собственная линия развития. Возьмем, например, вырванный из ножен меч. Он определяется как ногой или меч наголо. Мотив наготы в персидской литературе и в других литературах этого круга связан с мотивом безумной любви и с мотивом смерти и необходимости держать ответ на страшном суде за свои деяния. В первом случае мотив наготы приводит к теме юноши Кайса, прозванного Маджнуном за свою любовь к Лейле. В момент высшего любовного безумия он сбросил с себя все одежды и скитался нагим. Во втором случае – это день страшного суда, когда человек предстает пред Создателем во всей наготе своих грехов, телесный и духовный. Еще одна деталь. Несколько примеров из Галиба показывают, что убийство представляется как перерезание горла. Этот круг мотивов – палач, меч, нагота, обличие палача, убийство, слова, высказанные в момент казни – неожиданным образом оказались ключом к другой, гораздо более трагической истории, нежели вымышленные любовные перипетии юного Галиба. По словам Анны Марии Шиммель, Сармат был одним из выдающихся мастеров персидского четверостишия. Многие из его мистических рубаи, говорит она, необыкновенно краткие и энергичные, повествуют о глубоких переживаниях великого влюбленного. Он следовал традиции Халаджа, взыскуя казни как конечной цели своей жизни. Мухаммад Саид Сармат Кашани Лахари был казнен в Дели в царствование Аурангзеба в 1661 году, примерно на 70-м году жизни. Последними его стихами были такие. «Вот приблизился друг с обнаженным мечом, в каком бы обличии ты ни пришел, я узнаю тебя». Мы видим, что этот бит, что стихи Галиба перекликаются с пафосом этого, ну, это бейт называется, вот этот вот такой стих в персидской литературе. Я буду употреблять это слово. Но этот бейт был приведен у Анны Марии Шиммель на английском языке. На этом раздел о Сармаде у Шиммель кончался. И я обратилась за помощью к моему коллеге и другу Михаилу Исааковичу Занду, уже жившему тогда в Израиле, и сказала, что мне хотелось бы написать о Сармаде. И он передал мне всю собранную им литературу, включая ксерокопию «Дивана» с четверостишиями. Теперь я была вооружена для работы. До этого у меня была только книга на «Диванагре», которой я не могла пользоваться, и цитаты на английском языке. И не хватало только оригинала последнего вот этого бейта, о котором я говорила. В поэзии на персидском языке и языке урду, помимо словосочетания «веревка» и «виселица», указывающие на мученическую смерть Мансура Халаджа, иногда встречается сочетание «меч» и «веревка». А в поздней поэзии на обоих языках намек на казнь Сармада посредством отсечения головы. Сармат получил посмертное прозвище «Второй Халадж» и «Сармат Шахид», то есть «мученик». Интересно, что в Англии и до сих пор у Сармада оказалась целая секта последователей, которая хранит связь с хранителем могилы Сармада в Дели. Это я узнала на конференции в Лондоне, когда во время заседания пришел человек, стал раскладывать брошюры о Сармаде. Согласно большинству источников, Сармат был иранским евреем, принявшим ислам. Сохранилось около 300 принадлежащих ему рубаи на персидском языке и небольшое количество текстов в форме газели, отрывков и отдельных двустиший, стихов. Найдено также письма Сармада, однако их подлинность окончательно не установлена. Прежде всего, вкратце упомянем о том, что можно извлечь из источников и современной научной литературы, посвященной Сармаду. Просто приведем здесь некоторые общеизвестные факты его биографии или то, что принято считать фактами. Выдвигается версия, что он родился в Кашане, Иран, примерно в 1590 году, во время правления Шаха Аббаса Великого. Причем существует мнение, что родители поэта попали в Иран из Армении или даже могли быть ференги, выходцами из Европы. Но достоверных сведений на этот счет не имеется. Начал он с изучения Торы и получил право называться Рабби. Затем он стал учеником видного иранского философа Садреддина Ширази, Мулла Садра, и Мира Абулкасема Финдереску, после чего принял ислам. На этом сведения об иранском этапе жизни Сармада практически исчерпываются, и начинается история его пребывания в Индии. Он отправился туда морским путем с торговыми целями, везя дорогие товары, и в 1631 году появился в городе Тхатта в Синде. Там Сармат влюбился в юношу индуса по имени Абхай Чанд. Отец юноши решил воспрепятствовать их общению, увез сына из города. Это так потрясло Сармада, что он раздал все, что у него было, скинул свои одежды и с тех пор никогда не прикрывал наготы. Отец юноши, тронутый глубиной страданий влюбленного, в конце концов позволил своему сыну принять его дружбу и покровительство. С тех пор Сармат не расставался с Абхай Чандом, передавая ему постоянно свои знания, так что тот преуспел в изучении религиозных наук, языков и в переводческом мастерстве. Сармат много странствовал. Он попал в Лахор, отсюда его прозвание Лахари. Потом отправился в Хайдарабад, Декан. На несколько лет след его теряется. Предполагается, что он был отшельником в лесах. Наконец он появляется в Дели. Сохранилось несколько изображений Сармада, на которых он предстает в виде нагого старца весьма величественного вида. На некоторых рисунках он находится в обществе Абхай Чанда, молодого человека необычайной красоты. Поэт прибывает в Индию во время правления Шах-Джахана, который после смерти своей возлюбленной жены Мумтаз-Махал строит знаменитый дворец Тадж-Махал. Слава о подвижничестве и учености Сармада достигает слуха царевича Дара Шикоха, первенца Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. И поэт становится частым гостем во дворце. Лишь на время визитов во дворец принца Сармат соглашается прикрыть наготу. Сармат и Дара общаются постоянно, время от времени прибегая к пистолярному жанру. В переписке с Сармадом Дара называет его «мой наставник». В антологии поэтов Пенджаба говорится, хотя он, Дара, был султаном и сыном султана, однако он изучал прохождение этапов мистического пути Ирфана. Он водил дружбу с Саидом Сарматом. Дара собрал вокруг себя самых ярких литераторов и мыслителей своего времени. Он основал переводческую школу, был автором ряда трудов по суфизму. Он вовлек Сармада в проводимые им дискуссии на религиозные темы, касавшиеся, в частности, создания синкретической религии на базе высших достижений религии мира, назывался это дин-и-илахи, божественные религии. Сармат со своим глубоким знанием иудаизма, ислама и, несомненно, постигнутого им во время скитания индуизма, был желанным гостем и частным собеседником Дара Шикоха и его круга. Ученые с уверенностью утверждают, что глава об иудаизме, написанная в известном труде «Начальная школа религий» Дагестана Мазахиб, написана, несомненно, со слов Сармада. Популярность Сармада в Дели была особенно велика из-за того, что за ним укрепилась слава чудотворца. Ему часто удавалось предугадывать ход событий, и пророчества его сбывались. Сохранилось немало рассказов о сотворенных им чудесах. Однако главного чуда Сармат сотворить не сумел. Предсказанная им победа Дара Шикоха в борьбе за престол и наследие не состоялась. В борьбе за овладение императорским троном победил Алмгир Аурангзеб, который немедленно предал казни своих братьев, и в том числе несчастного Дара Шикоха. Рассказывают, что однажды Сармат молился в мечети Джама-Масджид, когда туда вошел Аурангзеб. Аурангзеб потребовал, чтобы Сармат прикрыл наготу, лежавшим рядом покрывалом. Сармат согласился сделать это при условии, что сам император приподнимет покрывало и подаст его поэту. Тогда император попробовал приподнять покрывало за конец и к своему глубокому потрясению увидел страшную картину. Под ним лежали отрубленные головы всех братьев и других родственников, кого он казнил, и свежая кровь струилась из них. А вскоре настала очередь Сармада последовать за Дарой. Предлогом стали его нагота, его притязания на чудотворство, его якобы еретические высказывания, в частности, то, что он читал только первую половину символа веры Калимы, а также то, что в одном из рубаи он будто бы усомнился в небесном путешествии пророка Мираджа, сказав, что не пророк поднялся на небо, а небо спустилось к пророку. В ход пошло и обвинение в том, что он считает шайтана самым верным слугой Господа, и что именно у него надо учиться обычаям рабства, то есть служению Богу. Сармат отказался признать свои прегрешения и изменить своему обыкновению ходить обнаженным. Его приговорили к казни путем отсечения головы, что и сделали публично при большом стечении народа. Он встретил смерть радостно, читал рубаи, а увидев палача с обнаженным мечом, воскликнул. Вот приблизился друг с обнаженным мечом. В каком бы обличии ты ни пришел, я узнаю тебя. Отмечу, что еще раз, что вот этот стих был у меня только в английском переводе. И во всех книгах, которые прислал мне Михаил Исаакович Зант, включая «Диван», этого бейта не было. И поиски его оригинала затянулись просто на несколько лет, пока счастливый случай не привел меня в Вашингтон на конференцию иронистов, на котором госпожа Нахид Пирназар, которая занимается проблемами индоиудейских иудаистских связей, процитировала бейт по-персидски в своем докладе, а потом любезно прислала мне ссылку на источник. А между тем, именно эти строки выдают происхождение рассмотренных выше мотивов у Галиба, с которых я начала этот рассказ. Разные источники приводят и другие варианты стихов, якобы произнесенных Сармадом в момент появления палача. Приведу некоторые из них. В антологии «Махзан аль-Гараеб» и «Натаидж аль-Афкар» приводится один и тот же текст. Во время казни он сказал следующий бейт. «Отделил голову от моего туловища тот дерзкий, кто был нашим другом. Сделал повесть короткой, иначе главная боль была бы слишком долгой». В «Рияз аль-Арифин» даются два текста. Первый. «Уже давно устарели призывы Мансура», то есть Халаджа, «Я придам новый блеск, веревке и виселице». И второй. «Подобно разлученному, наконец нашедшему своего друга, рука, своим мечом хватившая меня по шее, исполнена рвения». В «Рияз аш-Шуара» приводится не стихотворное, а прозаическое высказывание. Он сказал: «Приди, ибо в каком бы обличии ты ни пришел, я узнаю тебя. Надень одежду любого цвета, я узнаю тебя по твоей походке». Сармат не оставил систематического учения, хотя тексты его позволяют говорить о присущей ему философии божественной любви. О его принадлежности к той или иной суфийской цепочке сельселя можно только гадать, однако некоторые сведения, извлекаемые из различных источников, все же стоит принять во внимание и по меньшей мере выделить некоторые области его суфийских предпочтений. Впрочем, иногда подвергается сомнению то, что он был суфием. Существует даже некоторый соблазн заподозрить его в переходе из ислама в индуизм, о чем можно сделать вывод, опираясь на одно рубаи. «О, Сармат, ты завоевал громкую славу в мире. С тех пор, как обратился из неверия в ислам, что ж не понравилось тебе в Боге и Пророке, что ты стал муридом, то есть последователем, Лакшмана и Рамы, индийских божеств?» Общеизвестно, что в персоязычной поэзии Индии признание собственного рабства у кумиров и послушничество у брахманов, как метафора преклонения перед Богом, может считаться общим местом. Тем не менее, данное рубаи вполне можно было бы истолковать и не в пользу мусульманского благочестия Сармада. Поэзия Сармада скрывает тайну его жизни и смерти, а наше дело – попытаться проникнуть в потаенные уголки его души. И здесь мы подходим к основному вопросу. Чем была духовная жизнь Сармада, как не поисками мистического союза, а его поведение в последний период жизни – поведением взыскующего мученической смерти? Нужно было бы прежде всего понять, была ли жизнь Сармада формой подготовки к мученической смерти, обуревало ли его чувство вины, считал ли он себя настолько грешным, что именно это заставляло его радоваться мученической кончине. Права ли Анна-Мари Шемель, говоря, что вся его жизнь была подготовкой к участи Халаджа? Если это так, то следовало бы понять, насколько сильно было это чувство на протяжении жизни, а не только во время непосредственного ожидания экзекуции. В частности, существенным может быть и выяснение того, как сам поэт расценивал созданную им жизненную ситуацию, вызывавшую осуждение, свою наготу, свои чудеса, свою свободу мысли. Не было ли поведение мистика той формой вызова, которая отражает чувство вины за свою обособленность и, тем не менее, превращает ее в свою опору и силу? И не отвечала ли сама готовность радостно принять смерть тайному отвращению к суициду? Наконец, может ли обращение к его творчеству чем-нибудь помочь в поисках решения этих вопросов? Возможно, его стихи, рубаи, приоткроют истинное отношение поэта ко всему тому, о чем мы говорили тут. Тут как раз самое время обратиться к тексту, ибо даже если от крошечного четверостишия бесполезно ждать указаний на конкретные события, то они вполне могут содержать некую программу религиозного поведения, результат которого – радостная смерть от руки палача. Пусть и традиционная, но поэзия Сармада могла заключать в себе какие-то программные высказывания и бессознательные откровения, проговоры, которые были подтверждены жизнью и смертью поэта-мистика. Начнем с вопроса о суфизме, мистическом направлении в исламе. Каково понимание Сармадом своего мистического статуса? Некоторые детали биографии Сармада заставляют вспомнить о мистиках Маламати, служивших мишенью общественного порицания. Им свойственно отрицание внешнего показного благочестия, прославление вольного разгульного поведения, вызывающего осуждение окружающих. Однако у Сармада, вызывавшего резкое осуждение официальных клерикальных кругов Дели, в стихах нет слова, похожего на маламати с арабским корнем, ЛВМ. Да и вообще, считал ли сам Сармад свое поведение предосудительным? Возможно, на этот вопрос поможет ответить рассмотрение темы греховности и мотива греха. Частота появления последнего у Сармада заметно выше по сравнению с другими мотивами. Достаточно сказать, что на 324 четверостишия приходится более 30 строк, содержащих этот мотив, практически в каждом десятом четверостишии. Слова, означающие грех, по-персидски это будет джор, масьян, гунах, таксир, все синонимы греха, по правилам построения образа должны стоять в паре со словом, составляющим оппозицию к понятию грех. У Сармада практически во всех рассматриваемых случаях вторым словом оппозиции является милость и прощение. Лотф, карам, бахшаеш, фазль. Смысл противопоставления сводится к тому, что всякий раз, признавая свои грехи, лирический персонаж рассчитывает на милость Творца, которая всегда неизмеримо выше любых прегрешений. В силу этого частое упоминание собственных грехов теряет остроту и не выражает чувство вины за прегрешение. Приведем лишь один пример. Хотя он, Бог, прекрасно знает обо всех моих грехах, тем не менее он постоянно зовет меня к столу своих щедрот. Я много размышлял о своих страхах и проступках, и я понял, что он добрее ко мне, чем все другие. Более того, несколько раз Сармат повторяет своеобразную формулу. Глаза его благоволения влюблены в красоту греха. Есть такой хадис, такое предание. Аль-Хаким передал следующее. Адам сказал: «Господи, разве ты не сотворил меня своей рукой?» Аллах ответил: «Сотворил». Адам сказал: «Разве ты не вздохнул меня от духа твоего?» Аллах ответил: «Конечно, вдохнул». Он сказал: «Господи, разве ты не поселил меня в твоем раю?» Аллах сказал: «Конечно, поселил». Он сказал: «Разве милость твоя не опережает гнев твой?» Аллах ответил: «Конечно, опережает». Он спросил: «Скажи, если я раскаюсь и стану поступать праведно, ты вернешь меня в рай?» Аллах ответил: «Конечно, верну». Трудно сказать, к какому периоду жизни Сармада принадлежат все его рубаи. Автор работы о Сармаде, Ассири, отмечает, что Сармад был плодовитым писателем, и что он много написал в молодости, по большей части прекрасную любовную поэзию. И он приводит его слова: «Теперь я стар, и мне трудно писать стихи. Все, что я должен был сказать, я сказал в молодости». Но исходя из тематики и стиля вот дивана, которым мы пользуемся, дивана, можно предположить, что имеющиеся в распоряжении нынешнего читателя рубаи созданы поэтом в зрелом возрасте. Противопоставление «молодость-старость» наполнено жизненным смыслом. В прегрешениях я молод, а по внешнему виду стар. Уже целую жизнь я влачу эти оковы. У меня 1000 надежд на единственную милость, хоть я и опутан сотней провинностей. Сердце снова озабочено влечением красавцам, поглощено мыслями о тюльпаноликих. Я стар, а сердце мое страстно тянется к молодости. Во время осени весеннее волнение. Друг, который способен на благосклонность, либо он же, всемилостивый Господь, от которого ожидается прощение грехов, сливаются в одно целое. Надо сказать, что эта ситуация довольно необычна для поэзии, в которой влюбленный, взыскующий, практически никогда не добивается милости, а речение «что посеешь, что пожнешь» отсылает просто к страшному суду. И из этих и ряда других строк вытекает довольно неожиданное заключение о гармонии с миром, которая совсем не чужда Сармаду, о любви, которая не всегда бывает безответной, о расцвете в старости, в осеннее время я жажду цветения и так далее. В русле согласия с жизнью выступают и рассмотренные выше мотивы греха и Божьего милосердия, и все прощения. Более того, Бог любит безумцев. Безумцы и до Сармада скидывали с себя одежды, Маджнун. И, кроме того, быть одетым еще не значит быть добродетельным и благочестивым. Аллах дает самые прямые разъяснения на этот счет, когда толкует о совращении шайтаном Адама и его подруги в райском саду. Цитирую: «О сыны Адама, мы не спаслали вам одежды для прикрытия ваших срамных частей и украшения? Однако одеяние благочестия лучше. Это одно из знамений Аллаха. Может быть, оно послужит наставлением им». Коран 7:26. Из этого аята легко сделать вывод о том, что одежда и благочестие может служить и сама нагота, каковой была нагота Адама и Евы до сокращения. Естественно ожидать, что в рубаяте Сармада в той или иной форме появится тема наготы. И действительно, тема эта представлена отчасти даже в ее прагматическом аспекте. Выясняется, что нагота прежде всего практична, поскольку неизносима, как, впрочем, и добродетель. «Мое сулейманство в сидении на земле. Оно прекрасней султанского венца. 40 лет, как я прикрываю им себя, и все не истрепалась одежда моей наготы». Сармат сравнивает свою непритязательную привычку к сидению на земле с престолом Сулеймана, высшего из престолов земных царей. Тема наготы, конечно же, содержит глубоко мистические коннотации. Нагота то появляется, то исчезает, как бы пульсируя в образе мира, который в своей изменчивости подобен дереву, то покрытому листьями, то обнаженному, независимо от времени года. Более прямолинейно эту мысль Сармада выражает образ завесы между взыскующим и Богом. Человек подобен книге, которая сама не знает, что в ней, явлены божественные знамения. Подобно тому, как бутыль с вином не чувствует аромата вина. И если в сердце человека есть что-то кроме него, то есть Бога, то все это создает преграды между человеком и другом. Большой буквы. Даже достигнув свидания, влюбленный продолжает искать возлюбленного, того удивительного вора, который украл его одежды или из-за которого он сбросил свои одежды. Если это и намек на жизненную историю Сармада, то его любовь к Абхай Чанда с точки зрения суфизма не что иное, как благочестивое созерцание безбородых. Один из видов суфийского подвижничества, связанный с созерцанием Бога в прекрасной внешности безбородого юноши. Как известно, нагота может быть и атрибутом аскета. В Индии времен Сармада нагие подвижники и аскеты были далеко не редкостью, о чем с большой долей сатиричности повествует современник Сармада Бернье. Он сообщает: «В Дели я в течение довольно продолжительного времени встречал известного факира по имени Сармет, который разгуливал по улицам совершенно голым. Несмотря на все угрозы и обещания Аурангзеба, он предпочел, чтобы ему отрубили голову, но ни за что не пожелал согласиться надеть какую-нибудь одежду». Выше абзацем Бернье, между тем, сообщает, описывая разнообразные виды подвижничества индейцев, следующее. «Мне часто приходилось встречать в сельских местностях, преимущественно на территории какого-нибудь раджи, толпы таких голых факиров отвратительного вида. Я видел, как они совершенно голые и бесстыдно шествовали по большому городу, и удивлялся, когда мужчины и женщины, и девушки равнодушно глядели на них и выражали не больше волнения, чем вызывают у нас отшельники, идущие по улице. Женщины весьма благочестиво подавали им милостыню, несомненно полагая, что это люди святые, более мудрые и порядочные, чем остальные мужчины». Собственно говоря, одежда помогает скрыть не только недостатки сложения, а, может быть, и уродство души. Легко предположить, что следующие строки обращены либо к судьям, приговаривающим поэта к смертной казни, или, скорее всего, к самому Аурангзебу. «Тот, кто дал тебе венец направления миром, на мою долю оставил все возможные беспокойства. Тех, кто исполнен грехов, он укрыл одеждами, а безупречным он дал в одеяние наготу». Во многих суждениях Сармада проскальзывают нотки одобрения жизненного успеха. Тем не менее, он не отступает от суфийского понимания того, каким образом можно этого успеха достигнуть. Это отказ от мира и его благ, отказ от всех честолюбивых помыслов. Но этот отказ требует полного самоуничтожения. Вся эта философия вкупе со стечением жизненных обстоятельств позволила Сармаду стоически принять смерть и, подобно великим героям античности, оставить предсмертное слово и сделать красивый жест. Самоубийственным ли или взыскующим смерти было его поведение после гибели Дараши Коха? Отказ покаяться и изменить своим убеждениям? Но он действительно добился того, чтобы в его самоубийственном поведении поставили точку посторонние силы. Сармат испытывал гордость за свою трагическую судьбу. Он оплакивал не только себя, но и тех, свидетелем гибели которых он стал. На бойне любви убивают только хороших людей. Ничтожных и подлых не убивают. Ты искренне влюбленный, не беги от убиения. Трупом стал тот, кого не убивают. Вернемся к Бейту, с которого мы начали этот рассказ. После того, как была упомянута тема казни и палача в ранней поэзии Галиба, трудно усомниться в том, что мотивы палача, деяния, орудия убийства, лобное место, момент казни и самый Бейт Галиба, привлекший наше внимание, так или иначе связаны с казнью Сармада и его словами перед казнью. Весь комплекс сведений, воспроизведенных в цитированных выше источниках, показывает, что Сармаду приписывались разные варианты стихов или высказываний перед казнью. Стихи эти вошли в историю литературы, стали летучими выражениями. Афганец Бехруз, к помощи которого я обращалась в поисках этих текстов, тут же процитировал наизусть некоторые из них, что свидетельствовало о широком распространении и известности до сих пор стихов в персоязычном и фарсидариязычном ареале. Но еще более впечатляющим оказался тот факт, что за мотивом одеяния в бейте Сармада стоит философия божественной любви. И именно этот мотив в бейте отсылает слушателя к смерти его покровителя и ученика, его друга, царевича Дарышакоха, казненного Аурангзебом. В небольшом сочинении Рисалая Хакнума, трактат, указывающий истину, посвященном степеням духовного развития, путям и средствам достижения высочайших состояний духовного совершенства, он так, это цитата, Дарашикох ожидает, что если этот трактат изучается Божьим человеком, он справедливо отметит, сколь удивительные двери божественного вдохновения открылись этому факиру, то есть самому Дарашикоху. И что Бог, несмотря на то, что он, то есть я, пребывал в этом одеянии царевича, открыл ему врата святости и божественного знания, так что человеческие существа могут знать, что его благосклонность лишена какой-нибудь особой причины. Он привлекает к себе того, кого он любит, в каком бы одеянии он ни был. На пороге смерти Сармада могло посетить светлое воспоминание об убиенном друге, вылившееся в стихи, содержавшие аллюзию на слова Дарашикоха о божественной любви и всепрощении и ставшие данью памяти о личной дружбе между двумя мыслителями своей эпохи – Дара и Сармадом. Если это так, это придает силу жизненного свидетельства строкам, казавшимся полностью мистическими и условными и всего лишь удачно сказанными к случаю. Вот приблизился друг с обнаженным мечом, в каком бы обличии ты ни пришел, я узнаю тебя. Спасибо за внимание.